Календарь событий. 9 сентября в 1913 году над Сырицким аэродромом Киева военный летчик Петр Николаевич Нестеров первым в мире выполнил замкнутую кривую вертикальной плоскости, названную впоследствии петлей Нестерова или мертвой петлей. Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу. Петля Нестерова свое название «мертвая» получила из-за того, что впервые попытки выполнить эту фигуру осуществлялись на заре авиации на самолетах, которые не выдерживали возникающих при этом перегрузок и разрушались. А пилоты обычно не выживали. В то время по инструкции в полетах на аэропланах категорически запрещались всякие крены, крутые виражи и спирали. Но 9 сентября в 1913 году нестеровский «Ньюпор» взмыл в небо. На высоте от 800 до 1000 метров летчик выключил мотор и начал пикировать. На высоте около 600 метров мотор был включен, и самолет устремился вертикально вверх. Потом на спину, описал петлю и пошел в пике. Мотор снова выключился, самолет выпрямился и плавно приземлился. Чего только не писали газеты о том полете. Многие причисляли поступок Нестерова к безрассудству. Но куда больше всего откликов, подобное этому. Ваше открытие в области авиации принадлежит к числу светлых и прекрасных. Оно ведет не к разрушению, а к сохранению жизни многих летчиков. Мертвая петля не должна уже так называться. Она стала живой. Вы победили смерть разумом и силой воли. Научите и других смелых побеждать дух смерти в воздухе. Киевское товарищество, воздухоплавание и научно-техническое общество во главе с генералом-майором Вербицким решили выдать Нестерову золотую медаль за первое в мире удачное решение с риском для жизни вопроса об управлении аэропланами при вертикальных кренах. Такую же медаль получил от общества только профессор Жуковский. Вскоре и другие авиаторы у нас и за границей начали выполнять мертвые петли. Больше всех прославился своими фигурными полетами французский авиатор Адольф Пегу, сделавший мертвую петлю вторым после Нестерова. Нестеров прожил короткую, но изумительно яркую жизнь. В годы Первой мировой войны совершил первый в истории воздушный таран и геройски погиб. Имя его золотыми буквами внесено в летопись русской и мировой авиации. Пятого сентября в 1970 году был начат серийный выпуск автомобилей Волжского автомобильного завода ВАЗ-2101 «Жигули». ВАЗ-2101 – один из символов автопрома СССР. Первый автомобиль, так называемый «Копейка», сошел с конвейера Волжского автомобильного завода, построенного незадолго до этого события, 19 апреля в 1970 году, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром. После «Копейки» таких долговечных автомобилей наши сборщики создать уже не смогли. Будучи изначально лицензированной копией иностранной модели Fiat 124, прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. Не случайно заводская статистика знает за «Копейкой» достижения, достойные книги рекордов. Капитальный ремонт, согласно испытаниям, требовался лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Есть случаи, когда автомобили ВАЗ-2101 обходились без капитального ремонта. И более 20 лет при постоянной эксплуатации. На спидометрах таких машин от 300 тысяч километров и больше. Они не раз обогнули земной шар. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий», своеобразный «Оскар» европейской торговли. За все время производства с 1970 по 1983 годы Волжский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 автомобилям малолитражкам ВАЗ-2101. Автомобили ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. «Копейку» можно увидеть в киноленте «Мимино», «Особо опасен» и многих-многих других. Девятого сентября в 1984 году был проведен матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карповым и Каспаровым. Прошел он в колонном зале Дома Союзов. Этот матч, который продолжался в течение 5 месяцев, стал рекордным по продолжительности в истории шахмат. Матч проводился по регламенту, принятому ФИДЕ в 1983 году без ограничений числа партий до 6 побед одного из соперников. Карпов с самого начала уверенно захватил лидерство и вел в счете. После 48 партий при 40 ничьих счет стал 5-3. Затянувшийся поединок был прерван по решению президента ФИДЕ Флоренсио Кампоманеса. Без объявления победителя матч должен был быть переигран в 1985 году со счета 0-0. Свое решение президент ФИДЕ объяснял заботой о здоровье участников. И Карпов, и Каспаров протестовали против прекращения матча, заявив, что в состоянии продолжить игру. Но Кампоманес отказался изменить свое решение. Впоследствии исполком ФИДЕ признал правомерность такого исхода данного матча. С этого момента была упразднена система бессрочных матчей и заменена на матч из 24 партий. При счете 12-12 чемпион сохранял свое звание. Этот поединок стал первым в эпохе великого шахматного противостояния Карпов-Каспаров, который насчитывает 5 матчей. Второй матч за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым состоялся осенью в 1985 году в Москве. Каспаров победил со счетом 13-11 и стал 13-м чемпионом мира по шахматам. В трех последующих матчах победа вновь оказалась на стороне Каспарова. Сентября в 1999 году, 14 лет назад, в результате теракта в Москве был разрушен жилой дом по улице Гурьянова. Погибли 106 человек. В ночь на 9 сентября в 9-этажном жилом доме номер 19 по улице Гурьянова на юге-востоке Москвы прогремел взрыв, в результате которого обрушились два подъезда дома, и от взрывной волны произошла деформация конструкции соседнего дома номер 17. В результате теракта пострадали 370 семей, 933 человека, в том числе 257 детей. Погибли 106 человек, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 килограмм в тротиловом эквиваленте. В Москве террористы готовили взрывы по нескольким адресам. На улице Гурьянова, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. За трагедией на улице Гурьянова последовал еще один взрыв. 13 сентября на Каширском шоссе был взорван 8-этажный жилой дом. Погибли 121 человек. Взрывы по другим адресам правоохранительным органам удалось предотвратить. На улице Гурьянова через несколько дней после взрыва дома номер 17 и 19 были уничтожены взрывотехниками. Жители переселены в другие дома. Семьям, пострадавшим в результате произошедших в столице взрывов, была оказана материальная и психологическая помощь. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов, совершенных 9 и 13 сентября. 12 января в 2004 году Мосгорсуд приговорил исполнителей терактов Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова к пожизненному лишению свободы. Трагические события сентября, боль и горе многих москвичей. По их просьбе и по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Алексея II на месте взорванного жилого дома по улице Гурьянова был установлен обелиск в память о жертвах теракта. А позднее возле места трагедии был возведен храм-часовня в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, который стал местом поминовения всех невиновно убиенных людей. Сентября в 1828 году, 103 года назад, родился русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы Лев Николаевич Толстой. Родился он в Крапивинском уезде Тульской губернии, в наследственном имении матери Ясной Поляне. С детства Толстому были свойственны огромное самолюбие и желание достигнуть чего-то настоящего, познать истину. Он страстно желал блистать в обществе, но ему мешала природная застенчивость. Вся дальнейшая жизнь Толстого представляет собой мучительную борьбу с противоречиями жизни. Образование Толстого шло сначала под руководством грубоватого гувернера-француза Сен-Тома. С 15 лет Толстой стал студентом Казанского университета, одного из лидирующих университетов того времени. Бросив университет, Толстой с весны 1847 года жил в Ясной Поляне. В 1851 году, осознав бесцельность своего существования и глубоко презирая самого себя, отправился на Кавказ в действующую армию. В Крыму Толстого захватили новые впечатления и литературные планы. Там он стал работать над своим первым романом детства «Отрочество. Юность». Роман был опубликован через год. Толстой стал литературной знаменитостью. В ноябре 1855 года Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок современника. А в 1862 году Толстой женился на Софье Берс. В течение первых 10-12 лет после женитьбы он создает «Войну и мир», а затем «Анну Каренину». Будучи широко известным, признанным и любимым писателем за эти произведения, сам Лев Толстой не придавал им основополагающего значения. Важнее для него была его философская система. Лев Толстой явился родоначальником движения «Толстовства», одним из основополагающих тезисов которого является евангельское «непротивление злу силою». Вокруг этой темы в русской иммигрантской среде в 1925 году разгорелись до сих пор не утихающие споры, в которых принимали участие многие русские философы того времени. В ноябре 1910 года Толстой, выполняя свое решение прожить последние годы соответственно своим взглядам, тайно покинул Ясную Поляну, отрекшись от круга богатых и ученых. По дороге он заболел воспалением легких и вынужден был сделать остановку на маленькой станции Остапова, ныне Лев Толстой, Липецкая область, где 20 ноября в 1910 году великий писатель Лев Николаевич Толстой и умер, был похоронен в Ясной Поляне. Девятого сентября в 1930 году родилась советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Надежда Румянцева. Надежда Васильевна родилась в селе Потапово в Смоленской области. После школы поступила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. На экзаменах прочла монолог Фамусова, что и определило ее судьбу. Актриса и педагог Ольга Пыжова возлагала на Румянцеву большие надежды, поэтому взяла ее с собой во ВГИК, куда со временем перешла работать. Надежда Румянцева в итоге закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Но к тому времени она уже была сложившейся актрисой на амплуа «Травести». Она уже много работала на сцене Центрального детского театра и снялась в фильмах «Навстречу жизни» и «Алеша Птицын вырабатывает характер». После кинофильма «Королева бензоколонки» все маленькие курносые девчонки узнали, что и они могут стать кинозвездами.
Хочу, чтоб был хорошим он. Сад ты мой, молодой, словно май расцветай, солнцу ясному тенис, где ты счастье отзовись.
В 1955 году Надежда Румянцева поступает на службу в театр-студии киноактера. Через 6 лет она снялась в фильме «Девчата», который принес ей мировую славу. После «Девчат» было еще 24 роли. Удачно сложилась и карьера на телевидении. Каждое воскресное утро телевизионный будильник, ведущий которого была Надежда Васильевна, будил тысячи советских мальчишек и девчонок. Всем известны мультипликационные фильмы, где звучит голос актрисы, «38 попугаев», «Привет, мартышки», «Бабушка удава». 8 апреля в 2008 году, на 78-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, Надежда Румянцева скончалась в одной из столичных клиник.
Отношения, девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз. Лишь мы затянем песню, как все словцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все словцы в округе, голосами своими поддерживают нас. И рано на рассвете, и после трудной смены, веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат.